Здрасте, товарищи. Василий Уткин, Антон Орех, утренний разворот,
9.07.
Все у нас вроде, Вась, пока нормально, все хорошо.
Я не могу ответить с уверенностью, потому что это же только начало.
Да, куда мы развернемся, мы еще толком не знаем. Нет, но мы знаем, мы просто вам скажем. Пока не скажем. Да, значит, сразу скажем вам, что есть плюс 7-985-970-45-45. Уже можете присылать свои сообщения. Мы еще ничего не сказали, а
вы... Как вы провели выходные, да, как вы собираетесь провести неделю. Ну, кроме того, у нас сегодня большая удача. Проездом из Китая в Марракеш у нас остался на один день Александр Пикуленко.
И он придет к нам.
И он придет.
Он сейчас точно еще не знает, который час у него, по какому времени он существует.
Да.
Видимо, по времени Аэрофлота, в котором он летел. Ну, или какой-то другой авиакомпании. Вот, в остальном у нас все более-менее, как вы уже и привыкли. Mm-hmm. Лев Гулько с газетами придет. Мы с Василием про спорт расскажем в следующем часе. Поиграем с вами в нашу уже привычную вам игру. Вот, потом будем обсуждать пару тем, интересующих и нас, и вас. И, естественно, будут у нас экономические обзоры, и будут у нас всякие погодные явления. Нам говорят, Василий, на всю неделю обещают какие-то пургу, метель, заморозки. Так вроде бы не скажешь, на улице солнышко, но это очень обманчиво.
Знаешь, я вчера в течение 2 часов комментировал футбол, 2 раза принимался дождь с градом.
Да, я видел это.
Такой, да, довольно густой был град, хотя и мелкий. Так что я, в общем, готов поверить. Но если лед сыпется с неба, может, и снег сыпется.
Ну, наверное, да.
Ну и ладно.
Давайте Манну Князеву послушаем, а потом перейдем к вышеизложенной программе.
Новости экономики и бизнеса на Эхе. Эхономика.
Спонсор программы «Эхономика» – ЗАО «Глобакс Банк». «Глобакс» – это банк с государственной поддержкой и с коммерческим подходом. Банк «Глобакс» – глобально, индивидуально.
Доброе утро. Россия сохранила свою долю во Всемирном банке на уровне 2,78%. Как сообщил вице-премьер Алексей Кудрин, по итогам заседания комитета по развитию банка оставить ее неизменной в нынешних условиях было очень непросто. Напомню, согласно последним решениям, квота развивающихся рынков во Всемирном банке увеличена до 3% за счет части квот стран Европы. Главной темой заседания стала борьба с бедностью и помощь тем государствам, у которых увеличивается численность неимущего населения. В Рыбинске сегодня откроется первое предприятие отечественной наноиндустрии. Инвесторы – это госкорпорация «Роснано», научно-производственное объединение «Сатурн» и «Газпромбанк». Они вложили в проект 1 миллиард рублей. Завод будет выпускать инструменты для предприятий машиностроительных отраслей, в частности, для обработки деталей авиационных двигателей. Как сообщается, их будут покрывать специальным материалом, который повысит износостойкость инструмента, что, в свою очередь, позволит работать с металлами на более высоких скоростях. Неделя на фондовых рынках началась активным подъемом котировок. Тон начала задавать еще в пятницу Уолл-стрит, отреагировав подъемом на статистику, отражающую рост потребительской активности в США. Постепенно сглаживается настороженность по поводу Греции. Страна официально обратилась за финансовой помощью к Международному валютному фонду Евросоюзу. Сводный фондовый индекс Morgan Stanley по Азии поднялся на 1,4%. В лидерах роста сейчас остается Токио, где индекс Никей прибавляет уже более 2%. В России в течение торгового дня пятницы также преобладали преимущественно позитивные настроения. Опираясь на фьючерсы на американские индексы, также на динамику цен на сырье, инвестиционная компания «Виллис Капитал» прогнозирует умеренно положительное открытие отечественных площадок и сегодня. Регулярные рейсы из иракской столицы в Лондон теперь будут совершаться 2 раза в неделю. Сегодня из Багдада туда прилетел первый коммерческий рейс после 20-летнего перерыва. Его пассажирами стали иракские официальные лица, включая министра транспорта страны. Напомню, что запрет на полеты действовал в рамках санкций ООН против Ирака. И заключительное сообщение этого выпуска газета «Санди Таймс» назвала самых богатых людей Великобритании, для начала россиянах, вошедших в рейтинг. Второе место удержал второй год подряд Роман Абрамович, ее состояние оценили в 7 миллиардов фунтов стерлингов. На 6-й позиции Алишер Усманов с капиталом в 4,7 миллиарда. Новичком в списке стал Сергей Пугачев, у которого издание насчитало 750 миллионов фунтов. Лидерство в списке самых обеспеченных британцев сохранил сталелитейный магазин магнат Лакшми Миттал. Он увеличил состояние вдвое, доведя его до 22 миллиардов фунтов. В целом же, несмотря на кризис, совокупное богатство тысячи наиболее состоятельных людей Великобритании увеличилось за минувший год на 30%. И это стало самым значительным приростом за 20-летнюю историю существования списка.
Если вы ищете надежный банк, чей опыт и традиции качества обслуживания подкреплены статусом акционера государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Внешэкономбанк», то банк «Глобакс» стоит того, чтобы обратить на него внимание. Банк «Глобакс». Глобально, индивидуально.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Несколько сообщений от рекламодателей.
Ну что, дружище, пенсия-то не за горами.
Не за горами? Я предпочитаю на море.
Программа государственного софинансирования – это уникальная возможность увеличить вашу будущую пенсию. Внесите на свой пенсионный счет от 2 до 12 тысяч рублей в год, и государство удвоит эти деньги. И так 10 лет подряд. Вступайте в программу, ведь вы не привыкли упускать такие возможности. Будущая пенсия с плюсом.
Пенсионный фонд России.
На даче. Вот шашлычок жарю.
Работа? Там же интернет не ловит.
Теперь ловит. Что я только не перепробовал. 2G, 3G, 4G. А, в нашем поселке у всех этих сказочников. Оп, а сигнала-то нету. Наконец наткнулся на новинку. Спутниковый терминал Altegra Sky. Недешево, но всюду работает. Сейчас к нему еще видеонаблюдение подключу. Буду из Москвы смотреть, что тут зимой творится. Записывай сайт интернет-дома.ру или звони 410-84-74. Подключает за день. Удачи.
65-летию Великой Победы посвящается с 22 апреля по 9 мая. Народная акция «Георгиевская ленточка 2010». Повязав георгиевскую ленточку, мы выражаем свою благодарность героям войны. Чтим память погибших. Георгиевская ленточка – это дань всем ветеранам. Это наше отношение к их великому подвигу. Это символ победы, боевой славы и признания фронтовых заслуг. Это возможность сказать вместе со всей страной «Я помню, я горжусь». Акция организована РИА Новости и студенческой общиной Москвы.
Наша чрезвычайная признательность и благодарность всем рекламодателям на Эхе. Вместе мы можем многое.
Разворот.
Лев Гулько.
Да,
в утреннем развороте.
В нем. Доброе утро. Значит, начну я с газеты «Известия», поскольку сегодня 26 апреля и, в общем, некоторая годовщина Чернобыльской трагедии. Сегодня, 86-й год, как помните, 25 на 26 апреля. «Чернобыль. Растут дети и цены», так называется публикация. В «Известиях» место аварии превратилось в коммерческую зону. Накануне 26 апреля, дня Чернобыльской катастрофы, корреспонденты «Известий» побывали в закрытой зоне и увидели, что там происходит, собственно. Один из выводов. Чернобыль полностью коммерциализировался и превратился в туристический аттракцион. Если каких-то сумасшедших туристов, как-то я таких не знаю, честно говоря.
Полно.
Ну, кто-то хочет.
Полно.
Да.
YouTube, если захочешь, зайди, просто посмотри, почему.
Не захожу.
Чернобыль. Не, ну я так зашел, да. Как-то так. Не помню, по какому поводу.
По цене, собственно, этот аттракцион сопоставим с дорогой поездкой в Западную Европу. Поход в радиационную зону со сталкером становится мечтой экстремалов. Тем, кто верит в фантастике Стругацких, предлагают заплатить $1500. Цены растут даже в мире сталкеров, которые, как правило, имеют погоны. Сегодня Чернобыльская зона – это 65 бывших сел и поселков на 6 тысяч человек, работающих в 30-километровом радиусе вокруг АЭС.
Это специальные погоны сталкера?
Наверное.
Старший сталкер, младший сталкер,
да.
Оберштурмбанн-сталкер.
Угу. Вот такая публикация в газете, которая называется «Известия».
У нас сейчас новости коротенько, а потом газеточки подробнее.
Вот новый разворот.
Москва 9:15 на Эхе новости. Срочное сообщение пришло по каналам агентства РИА. Руководство Следственного комитета отменило постановление о прекращении уголовного дела о катастрофе самолета «Боинг» в Перми. Это произошло в 2008 году. Об этом только что сообщила СКП. Никаких подробностей пока нет. Норвегия хочет проводить больше совместных военных учений с Россией. Об этом в интервью Тартас в преддверии визита в Осло Дмитрия Медведева заявила министр обороны Норвегии
супруги Грете Фарему. По ее словам, Норвегия по-прежнему благодарна нашей стране за помощь в годы Второй мировой войны. Министр опроверг информацию о том, что в Скандинавии может быть создан собственный военный альянс. Такая возможность не исключалась в докладе бывшего министра обороны Норвегии. В ресторанах Египта сегодня не будут подавать мясо в знак протеста против небывалого роста цен на этот продукт. В акции будут участвовать более 1300 ресторанов и кафе, которые популярны среди туристов. В рестораны разосланы инструкции, в соответствии с которой им необходимо разместить на видном месте уведомление о проходящей акции с извинениями за доставляемые неудобства. Правительство Египта обвиняет поставщиков в искусственном завышении цен на мясо. Министр сельского хозяйства призвал граждан страны в течение месяца бойкотировать мясные лавки. Сейчас говяжья вырезка в некоторых магазинах в Египте стоит около 14 долларов за килограмм, отмечает РИА. Официальный курс доллара на сегодня 29 рублей 27 копеек, евро 38 рублей 74 копейки. В Москве сейчас плюс 1 градус, днем обещают плюс 8-10 без осадков. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Программу представляет ОАО «Российские железные дороги».
Угу. Мы продолжаем читать газету.
Продолжаем. Газета «Новое известие» тоже, в общем, статья-то актуальная. Накануне 65-летия Победы. «Фашизм – это свобода мыслить» называется. Публикация в «Новых известиях». В канун Дня Победы в центре столицы прошел митинг коричневых. Случился это на Чистопрудном бульваре. Вчера это было. Вот. Санкционированный был такой сбор. На нем побывали корреспонденты «Новых известий», которые чуть не пострадали от гнева защитников чистоты расы. Называются тут всякие разные движения. Ну, русские националисты они себя называют. Эти ребята, да, так резко выделялись. Вообще было много митингов, а этот митинг так резко выделялся. Ну и вот, так сказать, один из лозунгов был «Фашизм – это свобода мыслить». Ну, там много было всякого говна, извините за грубость. С утра вот, вызывающе выглядела импровизированная книжная выставка. Интересно, о чем могли рассказать книги с названием «Черная книга имен», которым не место на карте России, «Миф о Холокосте», «Низшая раса». Ну, вот они известны, эти ребята. «Великая гражданская война», 41-45. Это о чем книжка?
«Великая гражданская война»?
У них, да, 41 по 45. На этом митинге. Это о чем, интересно, эта книжка? Вот, и это в преддверии 9 мая. Рука корреспондента «Новых известий» потянулась было к редкому изданию, но ее одернули. «А почему вас эта литература интересует?» – спросил прищурившись немолодой мужчина с канатной петлей на шее. Они все там стояли с петлями, типа там «Власть их душит», еще и кто-то там их душит. «Да просто интересно, а как о гражданской войне повествует книга?» – ответил корреспондент. «Не как из спецслужб». Делает скорый вывод букинист в кавычках, так сказать, оценочно вглядываясь в мое лицо.
Да. Надо хорошо, да.
Слово спецслужбы эхом пронеслось в толпе, это звало в сердце каждой овцы. Вот
то есть это была секретная книга.
Судя по тому, да, как быстро вокруг разоблаченной разведчицы собрался народ. Надвигавшаяся на корреспондент «Новых известий» толпа стояла преимущественно из пенсионеров. Вместо комментария журналист «Новых известий» получил весьма обходительное жидовское морда. Естественно, какая бы морда это ни была, это понятно. И это и неудивительно было услышать на фоне лозунга «Выборы парламент президент, изобретение евреев». Ну и так далее. Причем они стояли...
Что с евреями надо сделать?
Изобретение евреев. Выборы парламент президент.
Понятно.
Причем они стояли как с иконами и крестами, так и со свастикой. Какое отношение имеет еврей Иисус к свастике? Не сильно понятно.
Я бы так тебе, Лев, сказал. Самое прямое. Прикол другого.
Лев Мусич, то вам нужно просто еще раз сходить. Вам объяснят, я уверяю вас.
Мне объяснят, да, конечно.
Обходительно.
Да. Ну, вот такая вот фигня. Это была, кстати, разрешенная акция. «Фашизм – это свобода мысли». Это газета «Новое известие». Где же «Новое известие»? Сейчас я. Вот сюда. Вот сюда переверну страничку. Публикация называется «Опение за деньги». Почти принят законопроект, который больно может ударить по каждой семье. Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, согласно которому государственные организации будут вынуждены самостоятельно искать пути выживания и собственными силами привлекать инвестиции. По словам экспертов, такая реформа больно ударит по наименее защищенным гражданам страны. На коммерческие рельсы должны будут перейти и общеобразовательные школы, и поликлиники. Причем произойдет все это довольно скоро. Окончательный переход на новую форму работы госучреждений должен завершиться к концу 2011 года.
То есть все платное будет?
Ну, как-то вот они сами будут искать деньги на свое развитие, там еще на что-то. На коммерческие рельсы. Ну, наверное, все будет как-то подорожать немножко.
Кстати, ну, вот пожалуйста. Газета как-то интересная.
Пожалуйста, это новое известие.
С этими интересными публикациями.
Да. Дальше публикация в «Ведомостях», которая называется «Без Путина». Пугающе так.
Куда
выбор 2012, заявка
«Без» Медведева. Или «Без»?
«Без».
А. «Без». Как это, помнишь, это известное классическое произведение «Порги и без».
Да.
Да. Президент в интервью норвежской «Aftenposten» заявил, если это будет необходимо для моей страны и для того, чтобы сохранить тот курс, который был сформирован в последние годы, то я для себя абсолютно ничего не исключаю, в том числе участие в выборах 2012 года. Еще одна цитата, мы должны ориентироваться на то, чтобы достичь результата, а не просто поучаствовать, так ответил на вопрос о своих президентских перспективах в 2012-м Дмитрий Медведев.
Вообще, конечно, это очень характерно для президента, что вот он для себя ничего не исключает. Мне кажется, ну он же президент, он же абсолютно полновластный, так сказать, да?
А мне больше понравилась фраза, что не просто поучаствовать в выборах.
А показать результат достойный, да. Нет, ну вот это очень характерно, что мне кажется, пока человек является президентом, он не должен для себя ничего исключать. А как только он начинает что-то исключать, он понимает, что, видимо, уже пора как-то заканчивать и так далее. Поэтому меня очень вдохновляет эта фраза.
Ну, тут вот чего эксперты подметили. Это первый случай, когда Медведев говорит о президентских планах без привязки к договоренностям с премьер-министром Владимиром Путиным.
Вот, кстати, эти тоже, эти вот политологи этим кормятся, вы считаете, как бюрократы кормятся потеплением всемирным. Вот, и сразу есть о чем поговорить. Слушайте, Медведев, а Медведев первый раз сказал это, начав с буквы «А». Понимаете? И вот с такой интонацией он еще это не говорил. Кстати, вот психологи, политологи, они исследовали, что с восходящей интонацией, да, такой веселый, жизнеутверждающий, впервые сказал.
А? Ну, в общем, там «Ведомости» еще, так сказать, цитируют некий доклад, который называется «Экватор» или «Рубикон», который составили политологи Михаил Виноградов, Дмитрий Орлов и Дмитрий Бодовский. И тут однозначности и неоднозначности в, так сказать, вот, в президентских перспективах 2012-го. Но оба они, и Путин, и Медведев, резко усилили активность. И прежде всего публичную. И там всякие разные политологи, опять же, делают выводы, да. И этим кормятся.
Мне еще нравится, если вы сделаете классификацию, допустим, где это говорит Медведев, допустим, он впервые сказал об этом на расстоянии, не превышающем 100 километров от Москвы, например.
Тоже да, можно, то есть,
за пределами чего-либо.
Да, совершенно верно.
Давайте, у нас сейчас реклама,
давайте.
Потом опять газеты.
Поезда «Сапсан» изменили представление о железной дороге? Пришло время изменить расписание. С апреля поезда «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург и обратно отправляются 6 раз в день. Высокоскоростное движение открывает для вас новые возможности. Российские железные дороги. Меняемся для вас.
Развернитесь, пожалуйста.
Все, начали! Реклама.
Даешь доступное жилье. Жилой комплекс «Империал» на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. От 63 тысяч рублей за квадратный метр. НДВ недвижимость. 8-812-680-44-22. Проектная декларация на сайте ndv.ru.
Говорят, ты квартиру на охрану поставил.
Да, просто позвонил в «Гольфстрим». Они приехали, ничего не сверлили, не долбили. За пару часов установили беспроводные датчики. Теперь у меня есть защита от кражи и пожара. В отпуск со спокойной душой полечу.
Ты прав, защита нужна. Никогда не знаешь, что может случиться.
Тогда звони. У них сейчас скидки.
Позвоните до конца апреля и получите скидку 15% и на оборудование, и на установку системы безопасности «Гольфстрим». Звоните прямо сейчас.
983-400. 983-400.
Зачем выбирать, если можно получить все сразу? Уникальное предложение от авиакомпании Air France совместно с авиакомпанией KLM. Три города по цене одного билета от 18 500 рублей, включая сборы. Выберите любое европейское направление и сделайте бесплатную остановку в Париже или Амстердаме по пути туда или обратно. Посетите музеи Парижа, пройдитесь по магазинам Милана или Лондона, покатайтесь по каналам Амстердама. Подробности по телефону 937-38-39 или в вашем туристическом агентстве.
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-0551, 959-0551. Мы будем рады помочь вам.
Разворот.
Но мы, для себя, еще, да. Мы для себя ничего не исключаем. Продолжается обзор пьесы «Льва Гулько».
Российская газета «Ручное управление» называется публикация. Вера иностранцев в наш авторынок измеряется в сотнях миллионов евро. Вот, 3000 новых рабочих мест даст России новый завод под Калугой, автозавод, долевое участие Peugeot, Citroen и Mitsubishi Motors Corporation в этом совместном предприятии, расположенном в 180 километрах к юго-западу от Москвы, составляет 70-30% соответственно. В пятницу на заводе состоялась церемония запуска крупнокузовной сборки автомобилей. Вот такое ручное управление. Так что, в общем, инвестиции есть.
Не, ну там под Калугой уже там хорошенькое уже, да. В общем, местечко.
А журнал «Однако», например, пишет о том, что они столько автомобилей произведут, я оставил Сан Санычу публикацию, чтобы он ее почитал, что, в общем, тут будет затоваривание, правда, цены снижаться не будут. Но машин будет много, чуть попозже. Ну, мало того, что наши увеличивают, наши собственные автозаводы.
Нет, но если, да. Нет, но если это будет как это, рыночная какая-нибудь вещь, то либо цены свысятся, спокойно, либо затоваривания не будет. Потому что
это кредит, похоже на угрозу. Мы сделаем очень много,
но цены снизим,
не снизим. Да, и мы вас затоварим.
Либо кредит опять будут давать, сдавать.
Либо да.
Либо да.
Мне конечно. Тут один банк звонит по нескольку раз в неделю, вот. Предлагает там что-то всего-то под 25%.
Какая-то ерунда.
Мелочи какие-то.
Какие-то всего-то же за практически даром. Я говорю, спасибо.
Да. Ну большое. Вот, АвтоВАЗ получил такой вот беспрецедентный объем помощи от государства, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. ВАЗ дали должное, так называется публикация, опять же, в той же российской газете. Он побывал на заводе Шувалов и остался доволен темпами технического перевооружения, а вот программа переподготовки кадров скорректировала. До конца текущего месяца АвтоВАЗ получит еще 28 миллиардов рублей государственной поддержки. Вот так.
Ой, ненасытен он.
Да. Это российская газета. Дальше про автомобили пишет журнал «Профиль». Ну, это известная история. Дело Даймлера боится, так называется, публикация. Да. Иностранцы начали сдавать российских взяточников. Скандал придет с Запада, она называется. По данным следственных органов США и Германии, российские чиновники получили от иностранцев более 11 миллионов евро. И вот они
сейчас... копейки, господи. Да, да один вот человек мог начали... получить.
Председатель правления российско-германской внешнеторговой палаты Михаил Хармс готов сдавать российских коррупционеров.
По Хармсу будет.
Да. А глава Mercedes-Benz Russia Юрген Зауэр согласен сотрудничать с российской прокуратурой.
Значит, должно начинаться так. Там такой-то, такой-то очень любил
Mercedes. Да.
Так выйдет, бывало. Бывало, чем Mercedes сядет, заведет его.
Ну его эксплуатирует.
Может начинаться киносценарий какого-нибудь фильма Эльдара Рязанова, если бы он продолжал их снимать.
Да.
Ну, как бы голос за кадром.
Да, какой там вот этот вот кто-то
какой
очень Mercedes любил.
Без коррупции.
Да.
Ну, вот такая любопытная публикация с цифрами. Это журнал «Профиль». «Комсомольская правда» пишет о том, что Министерство обороны отказывается от «Мерседесов» наше российское. Поскольку
так ты раньше надо было отказываться от
«Мерседесов». Нет, сейчас они вообще ушло. Говорят, что... Они тут говорят, что вот плохо здесь, к сожалению, пропечаталось.
Ну, значит, они да. На чем другом, они же не пересядут на «Жигули».
Нет. Они вообще их не заказывали, честно говоря. Потому что там, в общем, фигурирует Министерство обороны в этом списке. Ага. Там МВД, там
Генпрокуратура. Они не заказывали, но все равно отказываются.
Не заказывают. Ну, вот отказываются таким образом.
То есть
от «Мерседесов».
Не...
Да. Ну, вот здесь колеса такие. Комсомолка.
Ну, немало же и других хороших автомобилей.
Московский комсомолец «Оранжевое бессилие». Противники Януковича хотят давить депутатов автобусами.
Ух ты, господи.
Ну, в общем... Ситуация на Украине. Страшно. Днем Х стал, их, в смысле, стал для Украины, должен стать вторник, 27 апреля. Утром начнется судьбоносное заседание Верховной Рады. Главным вопросом станет новое газовое соглашение.
Посмотрим, какое Х там будет.
Да, это московский комсомолец. Комсомолка, опять же, с нижегородских ветеранов потребовали налог за подарок ко Дню Победы. Старики припомнили, в прошлом году им и правда вручили коробку конфет.
Да, за 150 рублей, 500 рублей.
Да, удивительная история.
За
время помощи. Накануне 60 лет десятки ветеранов войны и труда в автозаводском районе недавно испытались шок, получив по почте извещение о необходимости подачи налоговой декларации. Подробности есть в конце.
Да, хорошо, у нас сейчас новости, мы с Львом Гулько не прощаемся, у нас будет в конце следующего часа с экономическим обзором.
Вот новый разворот.
Сан Саныч.
Да, доброе утро. Доброе утро.
Если вы не злоупотребляли в бизнес-классе из Китая, расскажите нам что-нибудь интересное.
Ну, что
а
интересно?
Если злоупотребляли, тем более расскажите.
Я могу сказать, что меня приятно удивило то, что было показано в Китае. Но все-таки надо четко поделить китайский автосалон на две части. Первая часть – это мировые производители великих марок.
Второй – отечественный китайский.
А второй – отечественный китайский автопром во всех его ипостасях.
как совместные предприятия, так предприятия и внутренние. Причем есть попытка найти даже свое лицо. Было несколько автомобилей, которые показали китайские дизайнеры. Пока, ну, нет, вот есть какие-то культурные китайские традиции, но нет традиции китайского стиля, китайского дизайна в автопроме. Поэтому попытка найти свой стиль приводит иногда к чему-то устрашающему, на что смотреть без слез нельзя. Или попытка, вот как, что делает дизайнер, когда ему дают волю и деньги? Он строит спорткар. Все это начинает быть похожим немножко на собаку-водолаза и на всех дворняжек сразу. То есть всегда это похоже спереди на Феррари, в три четверти на Астон Мартин, а сзади на лучшие классические примеры ягуаров. Вот. Такая техника там была. Китайцы, очень интересно, свой автопром для них, ну, как-то вот сказать, что особого интереса, концептуальная машина, да. Но они очень любят автомобили такие, как там Mercedes, Rolls-Royce.
Ну да, в общем, чего.
То есть зал, где были представлены европейские производители, был покрыт слоем в 4 китайца, своим слоем в 2 китайца. То есть сказать, что можно спокойно было поработать на автосалоне в Китае, нельзя, потому что было аккредитовано 10 тысяч журналистов, это официально. Плюс дилеры, плюс люди. Любой европейский автосалон считает своей честью сказать, что у нас было 2000 журналистов. Угу. Что такое 2000? Причем китайский журналист – это человек, обвешанный аппаратурой с огромным объективом, несколько штук, снимающий все подряд. Зрелище, я вам скажу, ребята.
Ну, в общем, они подкупили тебя своей непосредственностью.
Да. Очень...
Во всем, в любви к Rolls-Royce, в количестве объективов нашей.
Да, очень интересно. Мне понравилось, причем понятно, что пока, где находятся китайцы. Для меня было ясно, что часть из них уже находится на том же уровне, где и мировые производители, потому что делают они там автомобили мирового производства. Часть китайцев находится в промежуточном этапе, но мне, например, понравилось. Вот они купили фирму Rover. Дальнейшее развитие этого автомобиля получили, и сейчас они уже представили свое видение автомобиля, который компактный, хороший автомобиль, который появится на мировых рынках года через два. Мне понравился Great Wall. То есть мы привыкли, что Great Wall – это там работяга, пикап, достаточно такой брутальный внедорожник Hover, похожий на лучшие образцы, опять же, мирового автопрома. Здесь вдруг появляется очень интересный момент. Добавляются еще два внедорожника. Один класса X-Trail, Koleos, вот такого вот. Один класса, так, Pajero Mini. Стилевые решения перекликаются. Но уже там с ксеноновыми фарами, с двухдиновыми приемниками, с большими дисплеями. То есть,
а разрез фар какой?
Разрез фар у них европейский. Тут не подкопаешься. Машина...
Я не подкапывался.
А задача какая? Машины должны быть сертифицированы для Европы. Я задал вопрос президенту Great Wall. Она, кстати, женщина. Единственная женщина в автомобильной промышленности Китая. Я говорю, ну вот у вас рынок 13 миллионов. За 3 месяца 2010 года 4 миллиона автомобилей продано. Зачем вам экспорт? Она сказала, ну вы знаете, все-таки, чтобы развиваться, надо посмотреть, как покупают эти автомобили.
Саныч, ну у них же, в общем, две больших всегда было проблемы. Качество сборки и безопасность китайских машин, вот, которые, благодаря чему они не попадали в приличные страны.
Опять же, вот возвращаясь...
Но я не говорю о том, что они там срисовывали.
К фирме Great Wall.
Более или менее грубо это.
5 лет тому назад у них был, конечно, был какой-то отдел главного конструктора, но это напоминало советский завод 60-х годов. Вот. Я приехал туда через 5 лет, я увидел центр R&D, с суперкомпьютером, например.
R&D это?
Ну, научно-исследовательские разработки. С прекрасным полигоном, где собраны все профили, там, тарированные подъемы, бельгийская мостовая. Лаборатория пассивной безопасности с лебедкой, которая разгоняет до 120 км в час, с реактивной тележкой. То есть, то, чем, ничуть не хуже, чем, скажем, на любом там, производителе мирового уровня. И все это работает. Сказать, что вот завтра китайцы делают гигантский шаг и завоевывают мировой рынок, нет. Они будут идти медленно и пошагово, но китайцы же никуда не торопятся. Идеология китайская, что если не успеем мы, успеют 5 следующих поколений, она прекрасно существует. Поэтому пока свой рынок поддерживает. Мне понравилась одна замечательная вещь. Я увидел, куда пошли деньги, заработанные при продаже вот этих десяток миллионов автомобилей. Они были вложены все не в виллу в Ницце и яхту, ну, может быть, и виллу в Ницце и яхту, конечно, но видно же, как это вкладывается обратно в производство. Потому что покупаются...
То есть, если и воруют, то воруют с доходов, как Михаил Михайлович Жванецкий, да?
Да, вот. Поэтому...
Почему воруете с убытков?
Там видно, как все это вкладывается в производство, как строятся там новые заводы двигателей. Но очень интересно, что свой китайский потребитель очень похож на нашего отечественного. Он любит иностранные машины.
Любит седаны.
Любит, но то, что седаны удлиненные, это понятно, потому что все там. Премьера пекинского салона, удлиненный Mercedes E-класса. Премьера пекинского салона, удлиненная Audi. Премьера там пекинского салона всегда что-то большое, удлиненное. Хотя вот...
Странно, что не они вывели таксу.
Фирма... Нет, таксу
они
вывели.
Они могли вывести удлиненную таксу.
Едва, сейчас могут вывести
таксу вывели англичане.
Да, да.
Потому что налогом обложили. Поэтому появилась такса. Пожалуйста, как в качестве, опять же, вот выхода на мировой уровень. Фирма Geely выиграла мировой конкурс по поставке такси в Лондон к Олимпиаде. И была создана, ну, был создан новый такси-кэб, лондонский. Он теперь будет производиться в Китае. Очень симпатичная машина.
Но у нее хоть будут рисовать же будут не китайцы, но все-таки.
Нет, нарисован он, конечно, не китайцами.
Производить так и все и так производится в Китае, так или иначе.
Требования к этому такси-кэбу были очень жесткие, потому что...
У меня вообще откровение, что прежние не производились в Китае. Я был уверен, что давно это все переведено.
Нет. И вот та же самая фирма Geely показала несколько совершенно потрясающих концептуальных автомобилей, то есть автомобиль представительского класса.
И что? Молчание такое, многозначительный взгляд. Вот. Радиослушатель этого не видит.
Показали два таких классных суперкара. Ну, это концептуальный, прорабатываются стилевые решения, прорабатываются решения по материалам, прорабатываются по гамме. Единственное, что, опять же, вот китайцы, они не любят автомобили с темными салонами. Все автомобили в Китае со светлыми салонами. Такой цвет слоновой кости основной, но иногда оттенки светло-серого. Даже великие производители, там, Volvo, хорошо представленные в Китае, тем более, что сейчас, все на стенде машины
это
стояли
со светлым салоном. Это все признаки первоначального накопления капитала. Золотые цепи, белый салон.
Ты знаешь, удлиненные. Но когда у тебя на каждом стенде стоит электромобиль, причем часть электромобилей, доведенного совершенно до серийного производства, там, скажем, такси, электрическое, нормальный автомобиль. Когда показывают Buick бизнес-концепт, это большой
мини-вэн. Это большой бизнес-концепт.
Да, то понятно, что эта машина сделана вот по всем стилевым решениям, по всему, ее будут делать и продавать ее не только в Китае. Вот. Но главное, что ведь приходящий мировой производитель, он понимает, вот представь себе, у топ-менеджеров, какие сладкие сны ему снятся. Я в Китае рынок 13
сладкие
миллионов, мы можем продать.
Сладкие сны на китайском языке уже.
А, кстати... Вот включаешь там
навигацию,
приборов, уже. Ну, в автомобиле поворачиваешь ключ, да, вот на том же Volvo, появляются иероглифы. Уважать надо клиента, который покупает 13 миллионов автомобилей. Поэтому китаизируется быстрее, чем русифицируется все.
Ну, это понятно. Сан Саныч, приходи завтра, отсыпайся.
Не сможет.
Завтра я, к сожалению, отбуду в Марокко.
Вот так.
В город.
Да, да. Ну, ну правильно, проездом.
Жизнь-то не ждёт.
А послезавтра я вам расскажу про одну замечательную машину, очень интересную для наших потребителей.
Хорошо.
Спасибо.
Пока для наших потребителей новости послушаем.
Разворачивайтесь в марше!
Исходя часов и 45 минут на эхе новости. Замглавы временного правительства Киргизии Алмазбек Атамбаев поблагодарил Россию за задержание и выдачу бывшего министра внутренних дел страны Кандактиева. Сегодня на заседании только что образованной комиссии по правопорядку он напомнил, что бывший министр обвиняется в действиях против сторонников оппозиции во время беспорядков 6-7 апреля. Атамбаев подчеркнул, что пока непонятно, каким образом Кандактиев оказался в Москве и куда смотрела пограничная служба. По некоторым данным, бывший глава МВД Киргизии сегодня утром был доставлен в Бишкек, в Москве. Он проходил курс лечения. Хайнц Фишер останется президентом Австрии. В ходе прошедших накануне выборов его поддержали 79% избирателей, пришедших на участки. Конкурентов у Фишера было двое. Это глава недавно созданной христианской партии Рудольф Геринг, который получил более 5% голосов, а также Барбара Розенкранц, которая возглавляет австрийскую партию Свободы. Она заручилась поддержкой почти 16% избирателей. При этом именно к Розенкранцу было приковано повышенное внимание, поскольку она известна своими националистическими взглядами. В Лондоне скончался писатель Алан Силитоу. Он являлся одним из лидеров литературного движения «Рассерженные молодые люди», которое появилось в 50-е годы. Силитоу было 82 года. Как отмечает BBC, его романы и новеллы в свое время получили восторженные отклики за реалистичное описание жизни британских рабочих. Официальный курс доллара на сегодня 29 рублей 27 копеек, евро 38 рублей 74 копейки. В Москве сейчас плюс 1 градус, днем обещают плюс 8-10 без осадков. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
Вот я, Василий Сень, газет «Советский спорт» немножко почитал, обнаружил, что, оказывается, министр финансов Алексей Кудрин болеет за Вашингтон Кэпиталс.
Да?
Да.
Ну, я думаю, что это и за Кэпиталс. Все-таки министр финансов за Кэпиталс должен болеть.
За Капиталы должен болеть, да. Но вот он был на матче Вашингтона. Не принес, правда, своим присутствием удачи этой команде на матче Вашингтон с Монреалем. Как проиграли 1-2. Говорит, вот, говорит, когда есть возможность, всегда хожу на игры этой команды. Но потом, правда, уточнил, что бывает в Вашингтоне примерно раз в год. Это не то, что Кудрин у нас.
А время у него для этого бывает еще один раз за три визита, наверное. Да?
Вот, поэтому нет. Но каждый год старается убираться на хоккей и болеет за Вашингтон Кэпиталс.
Ну, все-таки интересно, из-за Кэпиталс или из-за Овечкина?
Он сказал, что говорит, потому что там Овечкин, Семенов, Варламов. Говорит. А говорит, почему вам не нравится Ковальчук? Говорит, а потому что, говорит, в Нью-Йорке я почти не бываю.
Вот.
Правда, и Ковальчук до этого
в Нью-Йорке
тоже был.
Реже.
Вот. Ну, вот, значит, такие у нас. Ну что, Василий,
потому что команда Атланта называлась Трэшерс. Ну, знаешь,
на трэш.
Министр финансов болит за Кэпиталс, другое дело за Дятлов. Это же не одно и то же.
Ай, Василий, будем ли мы что-нибудь говорить про футбольный тур? Что-нибудь такое, чего не было сказано в предыдущей неделе?
Один гол. На четыре матча. Вот это... Один гол.
Я еду, думаю, вот скажу, думаю, Вася, я думаю, Вася, все-таки вот у тебя нелегкая работа, я хотел тебе посочувствовать. Потому что все-таки, ну так, я, понимаешь, я как простой болельщик. Я могу смотреть.
Ты простой болельщик.
Вот, я могу смотреть, могу не смотреть. Ну, в общем. Угу. А тебе, ну вот, все равно приходится. Какой-то просто, есть же обязательная программа.
Да.
Какое-то количество ты вынужден просто смотреть. Более того, то есть можно смотреть молча, там, плеваться, материться или вообще никак не реагировать. А надо же, допустим, вот ты вчера смотрел с градом, с дождем, со всякими самыми. И рассказ про это 0-0 содержательно, интересно в течение двух часов и быть, ну, но уж точно было, приходится быть более это увлекательным.
Это был первый 0-0. Вот. Во-вторых, каждый 0-0 сам по себе не утомительный. То есть, это три подряд 0-0.
0-0, да.
Около 0 такие. Это действительно уже сложнее.
Это 6-0.
Это 6-0. Кстати, я даже хочу смотреть, когда в Ростове это забили, в какое время. Там был 7-й тайм подряд без голов или все-таки уже нет?
Мы сейчас можем посмотреть. Ну, ты пока глянь. Вот. Ну так, ну и что, вот как? Есть, нам есть что-то сказать новое кардинально по сравнению с тем, что не было еще сказано на нашем чемпионате?
Нет,
на
когда три матча заканчиваются в ничью с участием чемпиона, вице-чемпиона и команды, играя за третье место, занявшей в прошлом сезоне, наверное, все-таки это говорит о том, что вопрос до известной степени отложено. Отложили. Вот. Ну, ЦСКА, поскольку победил, приблизился к лидеру, к Нальчику. И теперь, в случае, даже если будет ничья у ЦСКА в матче с «Зенитом», отложенном, который будет в среду, то, соответственно, ЦСКА будет как минимум делить первое место. Сейчас я дополнительные показатели не беру во внимание. Не потому что лень посмотреть, а потому что, ну, в седьмом туре какое это имеет значение? Никакого. Да.
Они очень дополнительные.
В случае победы над «Зенитом» ЦСКА выйдет на первое место. Ну, в остальном, что сказать? Ну, что сказать. Даже не знаю, что и сказать. Вот вчера с таким любопытством я смотрел матч двух «Спартаков», а сегодня открываю газеты, и оказывается, там опять все в дискуссиях о судействе. Там удалили игрока Нальчика.
Ну да, а и не удалили игрока «Спартака».
Да. И это вопрос, а был ли вне игры игрока «Спартака», когда удалили игрока Нальчика? Я удивился тому, что ни одним из этих вопросов во время трансляции я не задавался.
Нет, ну там был интересный момент после матча, я не очень его понял, когда удалили Алекса, или как там, Алекса.
Ну, Алекса, вот, Алекса. А, кстати, может быть, они об этом и поспорили.
Да, за что он там, то ли он мяч засадил куда-то на трибуну. Если его действительно удалили за то, что он после окончания матча выбил мяч на трибуну, для меня это, например, новая какая-то грань судейства. Не знаю, может быть, есть такое правило. Вот, ну, в общем, это было так. Да, это был очень интересный момент, который произошел после окончания матча, ну, хоть что-то там было. Да. Вот, но зато, да, вот зато Челси там забил, по-моему, за весь наш чемпионат отыграл 7 штук. Сток Сити от них получил. Между прочим, хоккеисты наконец-то вчера уже в финальной этой серии. Знаешь, вот в матчах Барса с твоими земляками из ХК МВД, с балашихинцами, вот я бы так сформулировал увиденное зрелище. Да идите вы все к чертовой матери. Вот сыграла Казань. Вот у них как-то такие, я...
Слушай, вообще... надоело уже.
Надоело все уже.
Они были 2-0, ну, неинтересная серия, потом хлопаем, потом выигрывают три матча.
Это какие там такой счет, ну, там же счета-то небольшие были такие. Ну, или как футбольные, или крупные.
И потом, слушай, только что было 2-0, 2-3. Идите все к черту, да.
Нет, ты знаешь, вот, а как мне вот для себя...
И 7-1, как жахнули.
Я для себя как-то вот Акбарс в этом сезоне сравнил с человеком, который болеет ангиной. Человек, ну вот ты же, наверное, тоже болел ангиной.
Доводилось.
Вот, понимаешь, что особенность человека, болеющего ангиной, состоит в том, что он может съесть любую пищу практически. Но никакую пищу он не может съесть безболезненно. Угу. Хочешь бифштекс, хоть йогурт. Глотать даже слюну, глотать больно. Вот, вот они играют так весь год. Со слабыми соперниками, с сильными соперниками, в выигранных матчах, проигранных матчах. Акбарс играет вот так вот тяжело. Тяжело он прошел регулярный сезон, тяжело прошел все стадии плей-офф, даже первую, где там, по-моему, ни одного матча этому Борису не проиграл. Тяжело идет по финалу, иначе теряет игроков одного, второго, они там переломаны, и показывают это самое вчера на трибуне сидят. На трибуне игроков Акбарса сидел не меньше, чем на скамейке, там, со сломанными руками, ногами. Все, и вот этот матч вчерашний был, да идите вы все вообще... Отсюда этот хоккеист Емелин, который набрал за вчерашнюю игру больше очков, чем за весь чемпионат за 60 матчей. Защитник там 1 плюс 4 у него был. Вот все такое они вчера выдали. Вот, вот вам, получите, все. Вот, но еще один матч у них во вторник.
Ну и теперь идите-ка сюда, да. Во вторник, блашиху.
На матч пойдешь фанатеть?
Слушай, ну я, если остану билет. Если остановить, потому что все-таки, во-первых, в моем родном городе событий такого масштаба спортивных никогда не было.
И когда будет в следующий раз, неизвестно.
И когда будет в следующий раз, тоже непонятно. А во-вторых, ну, все-таки, ну, я в прошлый раз, в пятницу, я работал, предыдущие два раза я не успел сообразить, да, что это, и потом, ну, в конце концов, может, в первых двух матчах еще ничего не решалось. Нет, я сейчас приложу все усилия, чтобы достать билеты. И
главное доехать, потому что шоссе энтузиастов, это для меня всегда, мне просто в ту сторону, я к теще ехать.
Блашиху ведет 3 шоссе. У нас довольно-таки открытый город. Да, да, вот можно еще ехать по Щелковскому.
Сказать,
а если располагаешь небольшим количеством времени, можно ехать по Носовихинскому.
Можно.
Вот. Поэтому спокойно совершенно. Носовихинская. Знаешь, такое Носовиха? Я тоже не знаю. Я сразу взял себя на суху. Такое животное.
Ну, может быть.
А вот Носовиха, это, видимо, самка. Носуха, это же мужчина, и тоже Носуха.
Ну, в общем, я просто как-то всегда в Балашиху так с боями прорываюсь, с боями. Потом после Балашихи проще. Но Балашиха так, кажется, что там что-то такое притягательное, что манит туда всех людей Москвы и Подмосковья. Даже и смотришь, вот, допустим, яндексовские какие-нибудь там карты по пробкам. Ага. Вроде уже все рассосались эти вот пригороды.
И шоссе. Только в Балашиху.
И только в Балашиху народ стоит.
А потому что у нас такой вот славный город, да хочется ехать.
Я только этим объясню. Не узостью шоссе, не качеством каких-то дорог, не какой-нибудь злоумышленностью, не знаю даже кого. А вот хочется. Люди рвутся в Балашиху даже сами.
И я их понимаю. И вот. Очень даже.
Ну, хорошо, Василий. Это что касалось нашего хоккея. Есть еще зарубежный, например, хоккей. Этой ночью тут тоже кое-кто играл. Не только Кудрин был на матчах. Вот, ну и другие товарищи. Вот тут одна серия завершилась. Ванкувер выигрывал у Лос-Анджелеса. Это нам интересно, ну, с той точки зрения, что хотя бы, например, Кист Фролов может теперь усилить нашу команду, если какой-нибудь еще вулкан не извергнется. Нападающий Лос-Анджелес забил первый, в этом получился плей-офф и последний шаг.
Но извержение вулкана уже практически выбило нас из Кубка Федерации женского, потому
да,
что сборная так и не предстала в сильном варианте. Кто смог доехать до Америки, тот доехал.
Кто смог, доехав, сыграть, сыграл. Елена Дементьева выиграла оба
своих одиночных поединка, но команде это не помогло, команда вылетела, будет теперь финал США Италия. Вот, да, но я еще заканчиваю хоккейную тему. Скажу, что тут Феникс выиграл у Детройта 5-2 в матче, 3-3 в серии. То есть или Дацука, или Бразгалова теоретически команда может получить. Кстати говоря, уже есть у нас состав на шведские игры. Ну, я так почитал, говорили, вот как он будет, что они. Ну, состав, в общем, как состав.
Ну, состав как состав.
Ничего каких. Ну, да, вот есть Сушинский и Мазякин, которых не было, допустим, на Олимпиаде, даже в ближайшем каком-то рассмотрении. Ну, потому сейчас выбор у игроков какой есть, но почему, в конце концов, их бы и не позвать. Единственное, что Сушинский шел, уже, по-моему, месяца два не играл, как там они повылетали, ну, или полтора. Вот, в общем, вот так вот, да, сборная наша сыграла в Италии последний матч 3-3 в шайбу с итальянцами. Это было так немножко экзотично. В конце матча пропустили две шайбы. Вот это что касается хоккея во всех ипостасях российской. Да, матч-то мы напомним завтра, по-моему, в 7 вечера они играют. И ты возвращаясь к, ага, к МВД.
К МВД.
Так что успей, угу. Успей. Вот, а нам еще, Василий, до конца часа про погоду.
Ну а что?
Вот новый разворот. Разворот.
Ну, а теперь мы с вами побеседуем. Я еще хочу сказать вам, что, конечно, плюс 7-985-907-45-45 пригодится не только для того, чтобы отвечать на вопросы игры, но и для того, собственно, чтобы отвечать и на наши вопросы, присылать свои суждения, различные соображения по той теме, на которой мы сейчас с Василием с вами будем обсуждать. Вот мы почитали газету «Новое известие», и там на первой же полосе есть статья о пении-за деньги. И почти принят законопроект, который может ударить больно по каждой семье во втором чтении. Согласно этому законопроекту, государственные организации будут вынуждены самостоятельно искать пути выживания, собственными силами привлекать инвестиции. И речь идет о школах, как я понимаю, больницах, в различных, в общем, социальных учреждениях, которым значительно расширит возможности для зарабатывания. Вот. Ну, вот авторы статьи, они как-то, в общем, тревожатся на этот счет, потому что, ну, как будет зарабатывать школа? Что они будут сдавать там помещение в аренду? Или будут платные уроки, у нас будет платное лечение. Теперь те, которые будут лечиться бесплатно, их будут либо лечить кое-как, либо не лечить вообще. Ну, наверное, какие-то бесплатные же останутся у нас вещи. Вот. Вот мы хотели поговорить с вами об этом, с Василием. Собственно, может быть, нам действительно перейти уже на платное образование, платную медицину, прочие платные услуги, какие были бесплатными. Потому что у нас медицина, например, она... Будь здоров, Василий.
Ой, Господи.
Кстати. Вот видишь,
я
пошел...
про платную медицину как заговорил, я сразу почувствовал, вообще, что пора мне что-нибудь. Да.
Вот, она же медицина, например, у нас, она и так по факту платная. Потому что если вы хотите, чтобы доктор обслужил вас хорошо, сделал, да, допустим, не приведи Господь, но если надо операцию, то вы заплатите ему деньги. Если вам нужно будет какие-нибудь купить хорошие лекарства, ведь эти бесплатные социальные лекарства, их все равно не выписывают, и вы их все равно не найдете.
Угу.
Хотя они есть, список большой. А вот получить эти лекарства практически невозможно.
Да, ну так вот насчет школы. Мы давайте не будем говорить о том, нужна ли платная школа, потому что понятно, что все, что было бесплатное раньше, никто не захочет, чтобы было платное. Давайте пойдем к вопросу практически. Да, вот. Есть там, в частности, такое предложение, что вот некоторые предметы будут входить как бы в основную программу, да, а некоторые предметы могут быть факультативными, то есть за деньги. В частности, за деньги предполагается преподавать хоровое пение, например.
Угу. Которая, например, может быть, и не всем нужна, потому что, ну, если нет у человека слуха и голоса.
Ну да, ну, а вот математику, например, бесплатно будут преподавать. Но тут возникает какой еще вот вопрос. Я видел там, допустим, в списке платных предметов, гипотетически, естественно, пока русский язык, а бесплатно, вернее, бесплатно русский язык, а платно чтение. Вот. Мне это очень нравится вот, в начальных классах. То есть читать так просто не научат, а вот писать, пожалуйста. Это все напоминает известный анекдот о том, что Чукча, как известно, не читатель, Чукча писатель. Ну, в общем, понятно, что здесь много шероховатостей. Давайте вот мы с вами разговариваем на тему, какие предметы обязательно достать бесплатные, а какие платные. Учтите, пожалуйста, что если вы будете самое ненужное в платное скидывать, то мы не примем эти версии. Не примем.
Нет, мы серьезно с вами. Мы серьезно, общаемся, да, с вами серьезно.
На чем школа может заработать деньги? На каких предметах? 363-3659 плюс 7-985-970-45-45. Когда там, кстати, такое разнообразие вариантов, что можно присылать Папе Римскому по утрам из Мюнхена.
В принципе, я думаю, что он не отказался бы от всего вот этого.
В общем, да. Я уже хочу быть Папой Римским, но боюсь, что мне уже никогда не светит это дело. 363-3659.
Не, ну там правильные ответы тоже попадают.
Это я пока... А еще не смотрю, что правильно. Что специально, чтобы случайно не проговориться.
Подгляни, я не буду.
363-3659. У нас уже есть перспективный весьма звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Давид, Москва.
Извините, как зовут?
Давид.
Давид. Давид. Вы давно в школе учились, Давид?
Да, давно.
Понятно.
А дети, может, у вас учатся?
Нет, детей нет. Я вот думал, что английский.
Английский за деньги нужно преподавать?
Да.
А еще что?
Ну, как вариант.
Ну, мы поняли, как вариант. А еще что, помимо английского?
Ну, мне в голову больше ничего не приходит.
А почему именно английский? Он менее нужен нам сейчас?
Нет, ну, нужен, но остальные предметы, они как бы базовые, да?
Нужен, но не необходим, да? То есть, на него можно раскошелиться.
Да.
А. Ну, а по черчению, допустим, вот смотрите, у нас есть черчение. Черчение, вот нам нужнее английского, как вы считаете?
Черчение, но все-таки профильный. Можно тоже, в принципе, платным, да.
А кто черчением будет платно учиться?
Ну, вот это уже другой вопрос.
Мы посмотрим, кто по-настоящему любил черчение.
Четыре черненьких чумазеньких, я думаю, будут учиться.
Ну что, спасибо, нам предложили английский.
Английский. Ну, Давид так не очень многословно. В общем,
ну, да? Английский, да. Но поскольку сам учился давно, и сейчас, видимо, практики у него игровой маловато.
Ну, да.
Вот дайте кто-нибудь, ну, не хотелось бы, конечно, чтобы нам родители, допустим, что-нибудь позвонили, каких-нибудь деток, которые сейчас учатся. Они ходят, ходят на все подряд. По 7 уроков сейчас в школе возьмут. Представляешь? Вот они ходят 7 уроков, думают, господи, было бы 5 уроков, остальные 2, ну, не знаю, заплатил.
Так, ну, ладно, сейчас еще примем звоночек, от кого попало, а дальше давайте нам родители звоните, хорошо?
Родители.
Может, уже будут родители. А учителя нам, пожалуйста, не звоните. Не звоните учителя.
У вас интерес.
Да. 363-3659. Здравствуйте, как вас зовут?
Раиса Васильевна, Москва.
Раиса Васильевна. Раиса Васильевна, ну так как вы считаете, какие предметы имеет смысл сделать платными?
Вы знаете, я в отношении того, что вот как может школа заработать деньги. Деньги можно легко заработать тем, что сдавать хотя бы футбольное поле, потом физкультурный зал. У нас же много не хватает спортивных помещений для детей.
Они как извлекут из этого выгоду?
А выгоды это будут платные. Как-то, точно так же, как люди занимаются спортом и платят за посещение.
А будет платить кто?
Раиса Васильевна.
Родители. Они будут заинтересованы.
Скажите, пожалуйста, а вы не обращали внимания, что вот те места, которые в качестве залов для физкультуры посещают за деньги, они как-то оборудованы несколько иначе. Во-первых, качественнее, во-вторых, просто иначе. Не так, как школьные физкультурные залы.
Я понимаю прекрасно, но все равно это же может какой-то наш муниципальный заинтересоваться этим, тоже оборудовать.
Ну, нет, Раиса Васильевна, у меня встречный вопрос к вам. Вот если вы говорите, что муниципальное может заинтересоваться, а у муниципального что, до этого разрешения без физкультурного зала в помещении, что ли, где не могли бы это сделать?
Не знаю, но понимаете, вот я, у меня дом находится напротив школы. Вот я вижу, дети выходят.
То есть вы грамотный человек.
И им нечем заняться. А то они бы занимались бы в школе.
Раиса Васильевна, но все же, мы поняли вашу мысль, но ответьте вам на вопрос. Вот если дойдет дело до того, что одни предметы будут платно, а другие бесплатно, как вы считаете, какие предметы правильно было бы сделать платными?
Какие платными сделать? Рисование.
И рисовать не будет никто.
Ну почему? Потому что есть же дети, которые очень заинтересованы в художественном произведении. Им будут подсказывать, как правильно рисовать, как правильно смотреть на природу, как правильно, понимаете, открывает их кругозор. А вот так просто рисовать, дадут вам карандаш, рисуйте его, и все.
Раиса Васильевна, вы видели когда-нибудь человека, которого в школе научили правильно рисовать? Общеобразовательный.
Понимаете, мне уже 60 лет.
И вы должны... У вас большой жизненный опыт.
Да.
Но
да,
вы видели или не видели таких людей?
Как будто Раиса Васильевна все эти 60 лет сходил, смотрел, как кто рисует.
Ну, в школу. Хорошо, Раиса Васильевна, большое вам спасибо.
Ну, Вась, разговор, да? Понимаешь, как вот... рисование я с тобой могу поспорить. Вот есть же такая очень перспективная такая есть профессия сейчас, как дизайн. Угу. Дизайн чего не попадет. Хочешь там, хочешь интерьеров, хочешь ландшафтный. Так или иначе, все это надо рисовать.
Угу.
Вот. А те, у кого есть некоторый художественный талант сейчас, раньше что там, рисование куда могло пригодиться? Быть этим самым художником, не все же будут художники.
Самый известный российский дизайнер неоднократно признался в том, что рисовать не умеет вообще.
Ну, может быть. Но, наверное, может быть, он не все прямо у нас поголовные дизайнеры рисовать не умеют.
Я к тому, что все-таки это не совсем прямо связано.
Ну, ты знаешь, это так, как тебе сказать, это казус Кукоцкого, такой дизайнер, не умеющий рисовать. Это гений. Есть композиторы, у которых нет слуха, есть там футболисты, которые по мячу бить не умеют. Вот, всякое бывает у нас, всякие есть люди, но тем не менее, в общем, как-то... О, у нас сейчас реклама, да?
Я вот так раз забеспокоился, нет ли у нас реклама?
Реклама есть у нас.
Так порадуемся этому событию, продолжим разговор после нее.
Давай.
Вот новый разворот.
Как давно мы не встречались.
реклама.
Где планов наших громадье? Сомнение долой, даешь доступное жилье. Вот лозунг НДВ и мой. И лозунг этот сбудется, ключи я свои заберу. Вот дом мой и вот моя улица. Мой сайт ndv.ru. Лучшие новостройки Москвы и Санкт-Петербурга. Ипотека и кредиты на готовое и строящееся жилье. Компания НДВ недвижимость. ndv.ru.
Читайте в итогах. «Битва титанов». Как весь Голливуд был скуплен за $100. Сенсационная история Сергея Лисовского. «Волшебная пилюля». Ученые создали таблетку, выжигающую раковую опухоль. Журнал «Итоги» в продаже с 25 апреля.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Разворачивайтесь в марше!
Итак, у нас проект платного образования, да?
Угу.
По некоторым планам, сейчас мы будем уточнять, каким именно, государственные учреждения, бюджетные, все самые разнообразные, в том числе школы, должны будут зарабатывать себе на жизнь самостоятельно.
Ну, вот как-то уже что-то, да. Хотя бы не полностью, не целиком, но что-то себе...
И в частности школы, возможно, некоторые предметы должны будут сделать платными. Ну, наверное, могут быть разные гипотезы о том, как могут зарабатывать школы. А пока вот вопрос. Как вы считаете, какие предметы в школе можно было бы сделать платными? То есть, какие отвечают идеологии, то есть, не совсем обязательных, то есть, которые можно по желанию заниматься, но при этом они должны быть настолько привлекательными, что за них готовы люди платить. 363-365-9.
Как-то в основном звучало рисование здесь.
Да, рисование, английский язык еще был.
Ну, английский он прозвучал, просто смотрю еще по написанному, ну, рисование, черчение, что-то вот ничего наверное, другого народа вспомнить нас не может.
То есть то, что не нужно.
Ну, то, что нужно не всем.
Да.
Вот, в общем...
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, да. 363-365-9, звоните нам, и вот, пожалуйста, есть у нас перспективный звонок. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Татьяна, я из Москвы.
Угу.
Татьяна. Я хочу сказать, учителя сейчас зарабатывают очень хорошо дополнительными занятиями. Их можно сделать официально в школе, сделать платными.
Учителя – это не школа.
И это не школа. Это лич... вот
а вот чем школе... может зарабатывать школа?
Вот школа должна эти дополнительные занятия официально проводить.
Отобрать у своих учителей. Да?
А если уж кому-то... А они зарабатывают, опять же, для учителей.
Нет, они еще зарабатывают для себя. В школе же нужно развитие, покупать там всякие новые там, карты контурные.
Не контурные карты.
Вот это я пошутил насчет контурных карт. Контурные карты сами себе покупают, конечно.
Второй язык можно был платно, а один иностранный язык должен быть бесплатно.
А во многих школах есть второй язык?
Ну, не во многих, но есть.
Угу.
Сейчас, во-первых, в Москве во многих.
Да. Ну, а бюджетом школам как зарабатывать все-таки? На каких предметах? Вот давайте предметы назовите. Алло.
Да, ну я не знаю, на каких, на любых можно зарабатывать. Конечно.
Ну на каких любых?
Если то есть самое... на любых можно зарабатывать то, что сейчас как раз у нас.
Ну можно кружки сделать.
Только неофициально.
Кружки можно сделать платные в школе.
В общем, факультативы, короче.
Сейчас нет.
То, что есть, нет, ну почему
и рисование, и пение, и математика та же самая, усиленная, допустим.
Угу. Ты знаешь, Василий, а я бы вот, поблагодарив нашу слушательницу, я бы придумал другой вариант. Я бы как раз сделал бесплатными рисование, пение и прочие ненужные предметы, а нужные предметы человеку сделал за деньги. Ну, читать надо же научиться человеку. В любом случае. Писать надо научиться. Сейчас там вот про информатику, мне тут просто человек подсказывает. Информатика там, все же, ну, компьютер должен человек освоить. Должен. Английский язык, ну, иностранный сейчас надо знать человеку. Чтобы жить в современном обществе, надо. Вот это я бы сделал за деньги.
Ну, мне кажется,
а пение и рисование? И вот так уже проекте... пошел, попел, порисовал для души.
Вот в этом вот проекте, где было сказано, что может быть чтение сделать платным. Мне кажется, если чтение платное, то фактически все предметы являются платными. Потому что если ты научишься читать, дальше...
Ну, в общем, дальше трудно, не умея читать, изучать что-либо.
Даже пению трудно учиться, со слуха запоминать песни.
Нет, довольно... В общем, ну смотри, будет это будет счет в уме.
Ну да, нет, а задание как получать?
Тоже на слух, все на слух. Знаешь, как зато разовьется память у людей? Прочесть же ничего никто не может, зато все помнят. По-русски, вот как вот многие же люди, например, живущие в ну, вот иммигранты, они и так, в общем, не освоив толком грамматику или чего-то, в общем, неплохо говорят на местном языке. Ну, как они вот его услышали.
Вот радикальное предложение нам пишет наш петербургский слушатель. Начальная школа бесплатна, а средняя уже за деньги. А мне как раз кажется, что надо начальную зарплату, а потом среднюю бесплатно. Это же получится, что за все собрали. То есть мимо будет пройти нельзя. Это в нашем совершенно стиле. Как ты считаешь?
Ну да, нет, можно и так.
Это грамотно.
Хороший вариант. Так, ну что, мы еще звоночек послушаем.
Борис нам пишет, ну не ходит ли на школьный обед, нет денег, до дизайна ли. Борис, вот как раз, понимаете, это вопрос, который самим фактом вот подобной реформы, да, и возможности, он остается за кадром. Потому что если все школы должны будут зарабатывать на себя сами, например, да, то уже, к сожалению, не важно, какие у родителей есть деньги. Вот. Мы, может быть, этого и не разделяем, но... Звоночек еще хочешь?
Ну, давай, что же нам.
Ну, давай, алло. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я Нина Николаевна, Москва.
Нина Николаевна, как мы рады вас слышать. Ну так что, на чем школу зарабатывать? Какие предметы сделать платными, Нина
Николаевна? Я хочу сказать, вот я двоих внуков вожу в школу. Uh-huh. Я считаю, что рисование правильно нужно сделать платным и музыкальное общее образование.
Понятно, понятно.
А что еще?
Нина Николаевна, вот я задаю вам тоже вопрос. Вот вы человек житейский опыт, но, по-моему, крайне наивный. Вот скажите, пожалуйста, как, вот смотрите вокруг себя, да, вот у вас внуки, были дети, да, были дети ваших знакомых, внуки ваших знакомых.
Да.
Но неужели те, кто хочет заниматься музыкой или рисованием, занимаются этим в школе, а не в специальных студиях, музыкальных школах и так далее?
Нет, вы знаете, вот у меня... Сын кончал школу 600-ю, там музыка была бесплатная. И он там научился играть на аккордеоне, великолепно играет до сих пор.
Все-таки, хотя, вы знаете, да, это редкость.
Редкость,
это,
да?
Редкость.
Ну, большая редкость. Же, ну, сами
так же, как вот люди, которые выучили в обычной школе иностранный язык. Вот,
да, бывают даже такие таланты совершенно.
Но ага. Это зависит скорее от человека. Он,
но
видимо, уже не был.
В музыкальную школу ходили дети, которые хотели учиться музыке. С преподавателем занимались, сольфеджи там всякое.
Ну,
это.
Да.
Ну, вот,
ладно.
Да. Спасибо большое.
Спасибо.
Да.
Все-таки, Василий, спасибо, я настаиваю на том, что платно. Понимаешь, ведь, ну как, это... Ну, что такое? Вот...
Чтение надо сделать платным. Причем дорогим.
Вот.
Да.
Причем нет, так,
а
чтобы...
пожалуйста, нет. Читать, читать. Можно и в семье научиться читать. Какие вопросы?
Бесплатно.
Какие? Бесплатно, пожалуйста, научись. От родителей. Да? А ну, если уж ты пришел в школу, за чтение плати. А потом, пожалуйста, все что угодно.
Ну, да.
И потом небольшой такой налог за то, что научили читать. Еще на 10 лет вперед.
Но это все-таки та же, вот, собственно, моя мысль, что необходимое человек должен получать за деньги.
Угу.
А пение, так это уже, понимаешь, что без чего он не обойдется, у него выхода не будет. Ну что, платы, и пение и так-то, допустим, не ходили, да, на платное совсем будет, ну что там. Так попоем, в крайнем случае.
Да.
МП3-плеер поставим в уши, вот тебе и пение.
Угу. Вот тебе и здрасте.
Вот, действительно. А там вот...
Алло?
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Антон, я из Самары.
Антон, у вас, наверное, детишки есть?
Да, есть детишки.
Учатся в школе?
Сейчас в институте.
Уже в институте?
Да.
Значит, у вас скоро уже и внуки будут, Антон.
Ну, наверное.
Ну, вот как вы считаете, вашим внукам через несколько лет, да, вот какие предметы в школе нужно преподавать платно, а какие бесплатно?
Ну, я бы, наверное, все-таки подумал в этом плане, вот таким вопросом. А что даст образование бесплатное и образование платное.
Это вы, если понимаете? У вас есть выбор.
Вот. А у нас сейчас примут, уже во втором чтении законопроект прошел, уже примут, и выбора уже такого не будет. Уже будет что? Мы пока еще, видимо, можем как-то скорректировать на этой стадии вот на выбор предметов.
Пока у них вот нет второго чтения, у нас под первое слушание на радио.
Ну вот смотрите, здесь вот какой вопрос возникает. Если это услуга в школе платная, то, соответственно, школа должна быть другого образца, да? То есть это коммерческая.
Но это услуга, теоретически это... все. Это все, ну, что нет, там школа должно быть, где?
Же. Этим школа сегодня,
та же.
Да.
Им надо выживать как-то, заработать, ну, денег.
Есть,
вот.
Ну, смотрите, вот для развития школы, если мы говорим, если правительство и руководство нашей страны говорит о развитии школы, то все должны быть платные. В обязательном порядке все...
Об этом и идет речь.
Вот. Если для развития школы, то все должно быть платно.
То есть вот.
Вообще все?
Вообще, ну, все.
Да.
А если денег нет? Ну, нужно же какая-то социальная же ответственность.
То есть, иными словами, Антон, иными словами, вы считаете, что в нашей стране необходимо отменить гарантированное законом бесплатное среднее образование?
Я считаю, что это один из вариантов улучшить качество образования, потому что мы видим, что бесплатно, то плохо.
Понятно, но бесплатное образование нужно отменять среднее.
Ценник нужен такой, чтобы все учились.
Нет, если ценник, то значит, соответственно, бесплатное нужно отменять.
Ну, я считаю, что да. Это...
Спасибо, Антон. Я хотел вас это вырвать, это признание.
Признание, да, про бесплатность. Угу. Так, вот тут нам кто-то пишет. Тоже вариант, сейчас у меня ускакало, но я... А, вот, нашел, да, 3 урока английского бесплатно, а следующий... Нет, тут...
Да, я, кстати, почему-то никто этого не предложил. Допустим, вот русский язык. 2 урока в неделю бесплатно, а еще 2, пожалуйста. Там
хочешь есть... лучше выучить предмет?
Да.
Учишь, но там где-то в какой-то там, не знаю, правда, непонятно как. Я в понедельник, знаете, у меня сегодня денег нет. Ну, угу. Деньги кончаются, допустим, у родителей там, да, к концу месяца. А у меня там вот уже на платные уроки нет. Знаете, я, пожалуй, вот этот у меня будет платный, а следующий бесплатный. И я сейчас все бесплатные отхожу, а платный там в том, где...
Кстати, отличная тема прогуливать, да? А я прогулял, а я...
У меня денег нет.
Да, денег нет.
Что, у меня уже нету на платный английский. Угу. Там я бесплатный отходил. Да. Хорошо, знаешь, накапливать платные уроки, потом не ходить на них.
Хорошо,
вот мы с Васильком-то какую тему подкинули. Да, вот нам пишут, ура, молодцы, Фурсенко с карандашом. Нас сделают платный вход в школу, в метро, в туалет и так далее. И на все предметы без исключения. Да.
Платный туалет у нас давно уже существует.
На вход, достаточно на выход давно, уже да. Так выпускают многих.
Хотя вот это как раз неправильно. Я бы выпускал, на выходе зарабатывал деньги.
Тут вот, да, нам и про школу так писали. Пускать всех и выпускать уже за деньги.
Хорошо.
Новости у нас сейчас Марина Старостина. Потом мы подведем итоги игры и перейдем к следующей еще одной теме.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
Угу. Ну что же, вот мы с Василием решили еще отметить и юбилей встречи на Эльбе. Вот вчера два президента наши американские совместным заявлением это отметили событие. Мы хотели бы вашими совместными заявлениями это событие отметить. Нам понадобится 363-3659 и плюс 7-985-907-4545. Про выпечку можете уже не писать, ее уже прислали по
Перинскому. Но все равно будут, уже знаешь.
Ну все равно, может
и
быть.
И про папа мобиль наверняка еще кто-то напишет. Но давай, кто такое встреча на Эльбе, ведь многие уже не знают.
Да, нам встретили советские и американские войска.
В 45-м годе.
Да, значит, вот второй фронт открыли американцы, а также британцы. Там мне, как потом сказал да, немецкий генерал, мы еще и французам проиграли на подписании капитуляции. В общем, наши союзники шли нам навстречу, и на реке Эльба наконец-то мы встретились с ними. И вот мы хотели бы спросить у вас. Вот нам, нашим детям и интересующимся людям, как события подавать встречи на Эльбе? То есть, что американцы были союзниками, что главное в этом событии? Или то, что они открыли второй фронт только в 44-м году, когда это стало им, может быть, выгодно, или когда враг уже был почти добит, им было легко открывать второй фронт. Вот как нам, что нам главное выделить в том, что американцы были союзниками и помогли нам выиграть войну в Европе, вот эту вот часть войны, или то, что они вступили в войну слишком поздно, в 44-м году, высадившись в Нормандии, и вот уже на завершающем...
Иными словами, что они молодцы, что нам помогли, или что они, в общем-то, практически козлы, что включились, сделали так поздно.
Вот, что будет главное? Я бы даже так вот и голосование потом сформулировал, приняв звоночек другой.
Звоночек пока есть у нас, вот еще другой. Так, ну, для выбора нужен нам, конечно, еще и третий. Так, писать пока нам никто не пишет. Ну, давайте вот здесь послушаем. Дышите, не дышите. Здравствуйте.
Доброе утро, Антон и Василий. Это Андрей Черноголовкий, историк. Вот что я вам хочу сказать. Была крупная ошибка со стороны американцев. Помните, из-за того, что они были несколько дезориентированы, они громили наши позиции. Вот что такое встреча на Эльбе? С чего она началась?
Давайте так, Андрей, мы сейчас не у нас есть специальные программы военные, исторические.
Нет, давайте я
нет, не, а вы, пожалуйста, ответьте на наш вопрос.
Да, пожалуйста.
Мы задаем... Нет, вы... да, пожалуйста, и вас опять куда-то унесло. Андрей, как вы считаете?
Я считаю, что это единственный праздник.
Андрей, ответьте на вопрос.
Да-да-да.
Вопрос следующий, Андрей. Как вы считаете, что нам нужно до потомков донести, что встреча на Эльбе, вот это американцы были нашими союзниками, оказали неоценимую помощь в войне, или же что они включились в войну слишком поздно, и, в общем-то, как-то даже некрасиво это было.
Не поздно, все правильно.
Значит, молодцы и союзники.
Действительно, шли в ногу с СССР. Англия отошла несколько и медлила, а вот Америка как раз-таки... шла в ногу с нами и помогала нам больше.
Спасибо
большое. Хорошо, ну, в общем, мы более-менее не поняли. Да, я вас еще голосование проведу.
Давай.
Так вот, значит, что главное нам нужно донести до потомков? Что американцы были нашими союзниками и были при этом молодцами? Или что американцы слишком поздно вступили во Вторую мировую войну, открыв второй фронт? Ну, не во Вторую мировую, но открыв второй фронт. Угу. И тем самым, конечно, немножко нас подвели.
Вот что главное, что американцы были нашими союзниками или что они слишком поздно вступили в войну в Европе? Вот так мы сформулируем. Если главное то, что американцы были нашими союзниками, звоните 66-2-664, а если главное то, что они слишком поздно вступили в войну в Европе, звоните 66-2-665.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, писать там уже начали по этому поводу?
Сейчас посмотрим. Так, 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 mm-hmm. так. Пока я обнаружил слова «продавец воздуха». Mm-hmm. Вот. Даже не знаю, честно говоря, к чему.
Эти слова можно отнести всегда к любой, к любой теме.
Это она абсолютно, да.
Разворот. А у меня есть интересный телефонный код на связи. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Добрый день. Как вас зовут?
Меня зовут Ольга Владимировна.
Ольга Владимировна, вот откуда вы нам звоните?
Да. Батайск. Ростовской области.
Вот, чувствуем какая-то экзотическая.
Ну, Ольга Владимировна, да. Как вы считаете, да. американцы молодцы, что помогли, или дураки, что поздно стали помогать?
Я считаю, что все зависит от внешней политики. То есть, если у нас...
От чего зависит, это понятно. А вот как нам сказать? Ну, вот в двух словах сформулировать. Вот, понимаете, вот народ у нас голосует.
На данном этапе молодцы, что помогли. Если вдруг ухудшение политической обстановки, значит... Как оно было?
Дайте секундочку, Ольга Владимировна. Но ведь то, что случилось, то случилось.
Да.
Да? И это уже имеет место. Вы понимаете, если... Вот, допустим, вы нам позвонили, мы рады этому, Ольга Владимировна. И когда мы будем вспоминать через 3 года, да, что мы все будем думать, как хорошо, что Ольга Владимировна нам дозвонилась из Батайска 26 апреля 2010 года.
Да.
А вы нам предлагаете, вот, допустим, если я поеду в Батайск, допустим...
И что-то там не то с ним случится.
Меня, допустим, обворуют, да?
Как плохо, что...
Ольга Владимировна пропала у нас.
Ну вот.
Пропала. Так мы и не узнали. Так мы не... Я просто, знаешь...
Но мысль я понял. В зависимости от политической конъюнктуры. Вот сейчас мы с Америкой, условно, сейчас, допустим, да. дружим. Какие они молодцы, что помогли нам во второй...
Вы сейчас вам говорите спасибо. Но это не факт, что это по-настоящему спасибо. А это, может быть, еще спасибо в другом смысле.
Угу. Спасибо.
Может, даже не... Спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо.
Да, еще раз я напомню наш вопрос. Так что же мы выберем? Значит, американцы главное. Что главное? Что американцы были нашими союзниками. Тогда звоните 66-2-664. Или то, что они слишком поздно вступили в войну в Европе. Звоните 66-2-665. Что главное? Вот к чему мы сведем историческую эту правду?
Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Олег меня зовут.
Олег, ну и ваша точка зрения?
Моя точка зрения... Да. Американцы просто примазались в конце войны и все.
Ага.
И сколько им заплатили за их помощь, никто не говорит об этом.
Серьезно? А сколько им заплатили?
Ну, а сколько им заплатили? Что Советский Союз за танки, за их, за тушенку ничего не платил?
Нет, платил, а вы знаете про сумму-то?
Что?
Нет, вы сумму знаете саму?
Нет, я сумму не знаю, я просто слышал некоторые передачи, что огромные суммы и золотом им платилось, и чем только не платилось, а об этом никто не говорит.
Серьезно?
Ну да.
Вы слышали слово «ленд-лиз»?
Ну, слышал.
А что оно означает, это слово?
Ну, я не знаю, что там.
А, понятно, спасибо. Ленд-лиз – это есть договор, по которому нам поставлялось вооружение на протяжении всей войны. Вот вы говорите, что вас от вас кто-то скрывает, а вы, оказывается, даже просто не знаете самого первого слова, с которого начинается информация по этому поводу. Ленд-лиз. Кому интересно, пожалуйста, наберите. В искалках, да. Почитайте и узнайте. Никто от вас этого не скрывает.
Там узнаете, почем было, что,
да,
сколько.
Да, почем, что и да. А вот все остальное, как закончилось наше голосование, вы узнаете после выпуска новостей с Мариной Старостиной.
Вот новый разворот. Последние экономические новости.
В Москве 10:45. Последние данные с Московской межбанковской валютной биржи. Доллар сегодня опустился при открытии торгов до уровня 29 рублей 9 копеек. Это, соответственно, на 15 копеек ниже, чем курс доллара на сегодня. Евро начал торги в районе 38 рублей 87 копеек. Это вблизи уровня закрытия предыдущего дня и на 10-15 копеек выше текущего официального курса. Рынок акций открылся сегодня ростом цен большинства акций. Соответственно, индекс ММВБ за минуту торгов вырос на 0,9%, а индекс РТС вырос на 1,24%. С роста нефтяных цен начали работу мировые товарные площадки. На лондонской бирже баррель подорожал на 35 центов, вышел на уровне $87.60. На электронных торгах Нью-Йоркской биржи рост цены барреля составил 41 цент, и сейчас за него дают $85.53. Первое предприятие наноиндустрии, завод по производству твердосплавного инструмента с наноструктурированным покрытием, открывается сегодня в Рыбинске. В церемонии открытия примет участие глава Роснано Анатолий Чубайс и вице-премьер Сергей Иванов. Новый завод будет производить инструмент, который используется для нужд предприятий машиностроительных отраслей, в частности, применяется для обработки деталей авиадвигателей. В Москве сейчас 2 градуса тепла, днем обещают 8-10 без осадков. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
3, 2, 1. Реклама.
Говорят, ты квартиру на охрану поставил.
Да, просто позвонил в Гольфстрим. Они приехали, ничего не сверлили, не долбили. За пару часов установили беспроводные датчики. Теперь у меня есть защита от кражи и пожара. В отпуск со спокойной душой полечу.
Ты прав, защита нужна. Никогда не знаешь, что может случиться.
Тогда звони. У них сейчас скидки.
Позвоните до конца апреля и получите скидку 15% и на оборудование, и на установку системы безопасности «Гольфстрим». Звоните прямо сейчас.
983-400.
Что осталось на сегодня? Позвонить маме. Так, 8-23, код родного города, мамин номер.
Здравствуй, мама!
Здравствуй, сынок! Как тебя хорошо слышно.
8-23. Сделайте правильный выбор. Дополнительную информацию об услугах междугородной связи Комстар узнайте по телефону 8-800-250-23-28.
Комстар. Правильный выбор для безграничного общения.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням в 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Разворот.
Программу представляет ОАО «Российские железные дороги».
Да, ну вот, значит, ну что у нас? Так.
Я хочу сказать, что давай там видим результаты.
Да, я скажу, какой результат у нас получился. Значит, 68,3% позвонивших считают, что главное это то, что Америка была нашим союзником. А 31,7% считают, что главным было то, что Америка слишком поздно вступила в войну в Европе. Вот.
Да, ну и вот что касается ленд-лиза, на всякий случай, да, я повторяю, что интересно об этом прочитать самостоятельно, очень много интереснейших по этому поводу сведений в интернете существует. И, кстати, наша программа на «Эхе Москвы» тоже военная об этом много раз рассказывала, очень занимательно. Я хочу сказать, что ленд-лиз по своей, просто сам по себе, да, ведь США помогали не только Советскому Союзу, это вообще программа, которая была принята, кстати говоря, еще до начала, собственно говоря, Великой Отечественной войны. Она была принята в марте 1941 года. Это программа, которая представляла возможность президенту США помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для США. Вот. И в основном помощь была безвозмездной. Вот что касается цифр, то значит, по ленд-лизу поставки составили около 50 миллиардов долларов.
В тех ценах.
В тех ценах, да, естественно. Из них 11,3 миллиарда долларов в СССР. А общие поставки по обратному ленд-лизу, то есть поставки союзников США, составили около 8 миллиардов долларов, с которых около 7 поставила Великобритания и страны Британского Содружества. Вот, собственно говоря, так и можете судить. То есть получается, что как минимум, ну, достаточно много. Вот и все. В остальном, повторяю, это действительно дискуссионный вопрос, насколько это было нам полезно. В историографии российской и советской, вернее, это, как правило, преуменьшалось. Потом это во многом преувеличивалось. Вот, пожалуйста, есть информация и в ту, и в другую сторону. Составляйте себе мнение, думайте.
Читайте, читайте. Вот, хотя дедушка мой воевал на американском самолете.
Да.
Так. В общем, хвалил.
И Покрышкин летал на американском самолете.
Да.
На кобре.
Да, так что вот...
И тушенку американскую
неплохой
ели.
Был, неплохой.
Бабушка моя ела, например.
А у Студера мотор второй, как известно. Когда на Студебекере уходили от Жиглова с Шараповым.
Вот мне интересно, могу еще немножко почитать. Значит, поставили самолетов, летательных аппаратов свыше 22 тысяч.
Неплохо.
Можно в процентах мерить. Ну, представляете себе, 22 тысячи самолетов. Да? Легковых джипов и вездеходов, собственно, Виллиса, да, знаменитые, свыше 50 тысяч. Танков почти 13 тысяч. Грузовиков почти 400 тысяч. Вот, винтовок больше 8 тысяч. Автоматов почти 150 тысяч. И так далее, и тому подобное. Ну, и еще, конечно, там очень было важно, что очень много разных запасных частей. В частности, вот американцы поставляли запасные треки для танков гусеницы. То есть.
Ну да, потому что гусеницы, в общем, часто выходили из строя.
Достаточно часто, да.
Так, так, так. Так, за деньги помогать было некрасиво, пишет нам Алексей. Ну, про деньги Василий только что сказал уже.
Вот, например, в ноябре 41 года в своем письме Рузвельту Сталин писал: «Ваше решение, господин президент, предоставить Советскому Союзу беспроцентный кредит в размере миллиарда долларов в обеспечении военных поставок было принято Советским правительством с сердечной признательностью». Можете сами об этом всем судить.
Платно. Ой, господи, боже мой, тут вдруг у меня попался так. Когда пришло дело делить Европу, нарисовались англосаксы.
Ну, это, конечно.
Так, а еще бы не помогли, то нас было бы меньше, особенно после немецкой атомной бомбежки, пишет.
Какой бомбежки?
Немецкой атомной
бомбежки.
Уезжает куда-то мозги.
Провоцируйте национализм категоричностью вопроса. Абсолютно не провоцируем. А категоричность вопроса подразумевается голосованием, в котором есть только два варианта ответа. Естественно, компромисс, он лежит сильно между этими двумя вариантами. Но так в этом же интерес. Так, 700 миллионов долга до сих пор. Протокол...
Это на ТВ-центре вчера рассказывал.
Значит, вот пишет маршал Жуков в своих воспоминаниях, кстати говоря. Ведь нельзя отрицать, что американцы к нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну. У нас не было взрывчатки пороха, не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом и взрывчаткой. А сколько они гнали нам листовой стали. Тут вот тоже, кстати, очень важно, что помощь по ленд-лизу часто вот используется цифра, которую бывший председатель Госплана Вознесенский в военное время изложил в своем докладе послевоенном, что это всего лишь 4% от общего вала. Но дело в том, что это были точечные очень поставки, помимо всего прочего, и они часто компенсировали нам то, чего у нас не было или не хватало в конкретный момент времени. Так что здесь, в общем, тоже, повторяю, это очень дискуссионный вопрос. Именно сейчас очень много публикаций. Страшно интересно обо всем этом читать.
Ну, если, конечно, хочется это делать.
Ну, давайте мы уделим еще некоторое внимание экономическим.
Давайте. Вот «Ведомости» пишут о том, что Михаил Гуцериев может стать первым крупным бизнесменом, вернувшимся из лондонского изгнания в Россию. Для этого больше нет препятствий. Уголовное дело против предпринимателя не прекращено. А в пятницу, как стало известно «Ведомостям», Гуцериев продал 49% Роснефти АФК-системе.
Можно я еще один факт?
Да, конечно.
Просто
конечно.
Вот правда, я этого не знал. Вот для меня это... Вот вы знаете, оказывается, что в частности ленд-лизовские студебекеры были основным шасси для «Катюш». Вот. И в то время как Соединенные Штаты дали около 20 тысяч автомобилей для нашей, вот, для «Катюши», в СССР было выпущено всего 600 грузовиков.
По каналу «Россия-1» идет, мне кажется, очень интересные фильмы, которые там, так сказать, это артиллеристы отдельно, там разведчики отдельно, там просто история войны.
А, истребители.
Да, голосом Дмитрия Дюжева. Очень интересная история, там тоже воспроизводится все это. И там действительно говорилось, что действительно, да, вот для студебекеров шасси были. Ну, в смысле, для «Катюш». Да, все это, в общем, такие достаточно вещи
хороший
интересные.
Хороший человек, просто был неплохой.
Да. Да.
Крепкий.
Да.
Так, ну так Гуцериев у нас.
Ну так, да, Гуцериев вернется, да. Еще одна публикация. Вся Facebook за 20 миллионов долларов. Русский хакер выставил на продажу логины и пароли 1,5 миллиона пользователей крупнейшей в мире социальной сети Facebook.
Так что мы... Как-то тут, так мы вы знаете, что у вас получается Facebook.
Facebook. Facebook.
Может быть, нет, и Facebook.
Нет, это кому как.
Это не Facebook.
Не знаю. Вот немецкие ученые предсказывают выигрыш Германии в чемпионате мира по футболу по своей определенной формуле. Он рассчитал победу.
Не помню ни одного чемпионата мира, перед которым не появилась бы эта победная формула.
Его, значит, его уже страны, да. Ученые руководствуются двумя принципами. Сохранять спокойствие и задавать правильные вопросы. Его прогноз об июньской победе ВР базируется на расчетах по его авторской формуле, основ на тригонометрических вычислениях.
А по-другому и нельзя.
Оказывается, тригонометрия, да?
Проанализировав результаты немецкой сборной в предыдущих чемпионатах, физик обнаружил, что Германия одерживала победу три раза. В 54-м, 74-м, 90-м годах, 1900. При этом в среднем немецкая сборная занимала в турнирах 3,7 места.
Mm-hmm. Ну, около между третьим и четвертым.
Между третьим, да, и четвертым. Исследователь отмечает, что его формула на основе этих перемен данных показало, что именно в 2010-м немецкая сборная возьмет очередной трофей.
Мне это напоминает фразу из одного фильма. Я недавно смотрел Discovery, оказывается, Дарвин кругом не прав.
Конечно, нет.
Да.
Это тоже дискуссионный вопрос.
Конечно.
Да, можно ли в России прожить без взяток?
Это первое постановление.
Комсомольская правда. Можно ли в России прожить без взяток, рассуждает на эту тему Лена Панфилова, глава Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International. Россия. Все осуждают коррупционеров, но когда припечет, хотят сунуть конверт.
Ну,
правда ведь?
Когда припечет.
Ребята, ну так чего? Вы о чем? Это газета «Комсомольская правда». Почему падает трудовая активность масс? Об этом тоже комсомолка рассуждает. В общегородских субботниках, по данным столичной мэрии, в этом году приняли участие на 200 тысяч горожан меньше, чем в прошлом. Ну и разные люди отвечают по-разному на вопрос, почему падает трудовая, так сказать, активность масс. Вот тут есть Олег Митвуль и даже Сергей Доренко. Потому что благодаря таджикам и киргизским дворникам город стал чище. В прежнее время нельзя было выйти во двор и не вступить во что-то ужасное, что осталось после зимы. Раньше было ощущение грязи, что нужно как-то встряхнуться и вымыться. Видишь, как Доренко говорит, Сергей Леонидович.
Нет, ну я с ним.
Правильно,
в этом смысле
тоже согласен. Да.
Сейчас,
да.
Конечно, Москву тоже не назовешь образцово чистым городом социалистического содержания.
Газета «Труд» у трети россиян денег нет на одежду. Это данные ВЦИОМ, которые опровергает Росстат. Что еще в труде? Критик снизу, как использовать критиканство подчиненных на пользу дела. Об этом тоже пишут. Газета, которая называется «Труд». Дальше газета, которая... А, вот она. Газета «Время новостей», «Весенний тупик», реформа МВФ вновь забуксовала. Потенциал международного сотрудничества в борьбе с глобальным экономическим кризисом, похоже, стремительно сокращается. Такой вывод можно сделать по итогам прошедших в Вашингтоне весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. Сейчас там Греция против Международного валютного фонда, там показывают там большой кукиш греческий. Вот. Так что МВФ – это тоже организация та еще.
Так, кто еще?
Валютный банк, да, международный.
Вот мне очень понравился там все 271 вопрос нам пишет, да, говорит, как все-таки правильно, ленд-лиз или ленд-лиз?
Ленд.
Страна. В общем, ленд, нет, слова, не от слова земля.
Не от слова земля, нет.
Ленд
от слова. Ну, я неграмотно.
Да, вот человек нам сразу пишет, секундочку, беспроцентный, но кредит на миллиард тех долларов, это не современные миллиарды, их нужно было... Почитайте целиком. Чего по фрагментам? Почитайте.
Да не хочется читать.
Проведите надо полчаса
читать, в теме. Читать надо, думать потом. Зачем? А тут все донесли.
Дайте про погоду еще, наверное, расскажем.